Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Некоторые знают, кто не знает, достаточно долгое время я работал в Московском библейском колледже «Новая жизнь». И вы знаете, вот самая большая сложность, с которой я сталкивался в работе в колледже, это было не столько ловить студентов, которые списывают, потому что, ну, списывали не часто, но списывали. Это было несложно ловить, потому что, ну, как бы студенты думали, как будто ты в институте не учился, да, то есть как будто вот ты в институте все свои сессии сдавал, конечно, честно. То есть вот ты никогда не списывал, поэтому ты вообще не знаешь, как это делать, то есть не знаешь, как шпаргалки пишутся, куда они прячутся, вот, такое ощущение, как будто вот ты вчера родился, да, а они за это время уже научились так искусно все это копировать, и так было смешно смотреть. Вот это была не самая сложная часть. Самая сложная часть была такой, знаете, как бы танец, состоящий из двух шагов. С одной стороны, нужно было найти деньги для обучения студентов. Деньги, которые, естественно, там не только на стипендии, но и на оплату, заработную плату административным работникам, там, помещение, все остальное. Вот. То есть нужно было найти сначала как бы финансовые средства, да, потом нужно было под эти финансовые средства найти студентов. Ну, либо наоборот. То есть получается, что либо деньги есть, студентов нет, либо есть студенты, денег нет. То есть такой вот, как бы, вот в этом, это была, наверное, самая трудная часть работы в колледже. Я помню, как мы летом сидим, как раз заканчивается уже пора поступления, то есть август месяц, деньги есть, студентов нет. Ну и начинаем обсуждать, то есть что мы будем делать, как мы будем набирать абитуриентов, и тут мне в голову приходит гениальная мысль. Я уже говорил о том, что мне в голову часто приходят гениальные мысли. Они, правда, не всегда работают. В этом отношении я как Леонардо да Винчи. То есть вот у Леонардо да Винчи тоже очень много гениальных изобретений, ни одно из них не работает. А мысль гениальная заключалась в том, что говорит, а что мы будем делать, вот, если не будет студентов? Я говорю, ну, давайте мы станем научно-исследовательским библейским колледжем. То есть все то же самое, только без студентов. И подумайте, насколько меньше проблем сразу. То есть нет проблем с посещаемостью, нет проблем с поведением, нет проблем с успеваемостью, нет проблем, у нас вот, наверное, самые большие проблемы возникали с тем, с практикой. То есть нужно было как бы обучать студентов практическому служению, непосредственно в служении, там, ну, благовестию, всем ученичеству, всем остальным вещам, и студенты периодически терялись по дороге на эту самую практику. То есть вроде бы выезжаешь, да, садишься в автобус с одним количеством студентов, а доезжает уже там до университетского городка только две трети этих студентов. А остальные как-то теряются по дороге, то есть, ну, просто исчезают. Вот этих проблем не было бы сразу. То есть сразу решается огромное количество проблем. В принципе, я думаю, что эта идея опережает свое время. Это вообще, ну, как я сказал уже, да, гениальная мысль. Представьте себе научно-исследовательскую церковь. То есть как бы церковь, да, но без людей. Какое огромное количество проблем мы сразу решим, начиная от того, что не нужно будет как бы арендовать помещение, да, ну, потому что все по домам, не нужно будет как бы сталкиваться со всеми теми проблемами, с которыми люди приходят в церковь, то есть распределились по домам, дома, в тишине, слушают прославление люди, потом слушают проповедь, все возрастают в любви и познании Господа, все замечательно, проблем никаких нет. Потому что, когда доходит дело до церкви, да, то возникает огромное количество неприятностей. Ну, начиная с того, что, ну, вот против Христа я ничего не имею. Но церковь на протяжении веков, на протяжении тысячелетий вела себя не по-христиански. Ну, огромная проблема, да? Потому что, ну, как бы со Христом все понятно, против Христа никто ничего не имеет. Но церковь постоянно ведет себя не так, как Христос заповедовал. И приходится как-то извиняться. И мало того, что церковь вела себя не так, как Христос заповедовал 500 лет назад. Это еще как-то можно простить, понять, забыть, сославшись на то, что это все католики. Это все они виноваты. Это все козни Папы Римского. Мы ни при чем. Это как бы ладно, да? А то, что вот люди в церкви вели себя не так, как заповедовал Христос на прошлой неделе, вот это совсем раздражает. Ну, то есть, когда люди как-то, ну, совсем неприлично себя ведут, то есть, обижаются, там, пристают как-то, я не знаю, обличают, еще что-то, ну, не по-христиански, короче, ведут себя, не проявляют должной любви, благодати, милости, там, всех тех вещей, которые нам так нравятся. И вот, что касается этих слуг Божьих, да, вот служителей в церкви, они вообще кому-нибудь подотчетны? Вот, потому что, как бы, до Бога далеко, да, и что они делают в течение недели? Ну, понятно, мы видим, как бы, что они делают в воскресенье. Ну, наверное, у них вся остальная неделя выходная или как вообще? То есть перед кем они отчитываются за рабочие человека часы, которые они проводят в течение недели? Не говоря уже о том, что возникает огромная проблема с тем, что, ну вот кто эти люди, которые приходят и начинают мне говорить, что вот это грех? Ну почему это грех? Ну неужели Господь не может войти в мое положение, понять, насколько непростой ситуации я оказался, и как бы проявить понимание? Я уверен, что Господь меня понимает в данный момент. Он понимает там, что я не просто так ушел от своей жены, например, да? Он понимает там, что я не просто так как бы вот скатился там, ну, не просто так я дошел до жизни такой, Господь проявляет ко мне милость. Говорит, почему церковь не может принять? Почему они начинают осуждать меня? Кто они вообще такие, чтобы говорить мне о том, что это грех? Возникает масса проблем. И когда мы говорим об этих проблемах, мы забываем об очень простой вещи. Жизнь – это командный вид спорта. Мы живем в общине, человек не остров. Мы не живем сами по себе. И мы не развиваемся сами по себе. Жизнь – это командный вид спорта. Отрывков Писания, которые призывают людей к тому, чтобы они должны ходить в церковь, не так много. По одной простой причине. Древние понимали то, что мы не живем сами по себе, гораздо лучше, чем мы. Для них напоминать о том, что нужно ходить в церковь, это все равно, что вы читаете какие-нибудь современные послания, где там, я не знаю, служители, пастыри, церкви или еще кто-то говорят о том, что нужно смотреть телевизор. Понятно, что нужно смотреть телевизор. То есть не надо людям напоминать о том, что нужно смотреть телевизор. Люди сами как бы это делают. Людям нужно напоминать, что не нужно смотреть телевизор так много в 3 часа ночи. Вот та же ситуация была в древности. Не нужно было напоминать о том, что людям нужно было ходить в церковь. Поэтому отрывков, которые говорят об этом, практически нет. По сути, у нас есть только один явный отрывок, который говорит о том, что нужно ходить в церковь. Вот сейчас давайте в почтение Господа снова его встанем и прочитаем именно этот отрывок. Это 10 глава послания к евреям. В середине этой главы мы читаем: «Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святая святых, пойти по новому и живому пути, который открыт для нас через занавес, то есть через его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Божьего дома. Так давайте же придем к Богу с искренним сердцем, в полноте веры, краплением очистив сердца от дурной совести и омыв тела чистой водой. Будем непоколебимо держаться исповедания нашей надежды, потому что тот, кто обещал нам, верен. Будем со вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможности встречаться друг с другом. Чем некоторые, к сожалению, пренебрегают, будем ободрять друг друга, особенно видя, что день уже приближается. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам, пожалуйста, увидеть сегодня, что жизнь – это командный вид спорта. Помоги нам увидеть, Господь, что такое община, и очень непросто увидеть, но найти свою общину, стать частью ее, Господь. Найти свое служение в этой общине. Во имя Твое Святое мы молимся вами, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Когда мы говорим о том, что жизнь – это командный вид спорта, мы прежде всего как раз подразумеваем, что мы растем, мы развиваемся в любви, в познании Господа именно в контексте общины. В контексте общины, которая является незримой, но видимой. В контексте общины, которая, с одной стороны, является общиной святых грешников. С другой стороны, это община, которая является свободной, но высокоорганизованной. Это община, в которой мы находим, это властная община, обладающая авторитетом в нашей жизни. Это община, которая может говорить нам, что такое грех, что является недостойным поведением. Но с другой стороны, это община взаимного подчинения. Это удивительная община, в которой мы как раз растем и развиваемся. Тим Келлер в своей книге «Обоснование веры», отвечая как раз на вопрос, что требуется для того, чтобы стать христианином, пишет: «Когда меня спрашивают, как стать христианином, я обычно отвечаю, для этого требуются две вещи и еще третья. Две вещи – это покаяние и вера, но есть еще один чрезвычайно важный аспект. Почему же тогда не сказать сразу три вещи, три действия? Потому что я предпочитаю говорить два действия и еще третье, поскольку третье – это не столько третье действие. Третье – это способ того, как мы совершаем первые два. Обращение в христианство есть как индивидуальная, так и общинная сторона. Следовательно, у покаяния и веры есть как индивидуальная, так и общинная сторона. Когда мы приходим к Богу в молитве, да, в тишине нашего сердца, это индивидуальная сторона. Это то, что происходит между нами и Богом. Это то, о чем знаем только мы и Бог. Но как раз Келлер продолжает. Но когда мы свидетельствуем миру, когда мы становимся частью общины, когда мы становимся частью церкви, вот это как раз и есть вторая сторона нашего покаяния. Теперь мы со Христом, и мы говорим об этом миру, становясь частью поместной церкви. Есть две вещи и еще третья, которые необходимы для спасения. Покаяние и вера – это две вещи, которые происходят между нами и Богом. Но то, как мы делаем, как мы совершаем покаяние, как мы доверяем свою жизнь Богу, мы доверяем свою жизнь Богу в контексте поместной церкви, в контексте общины. И в этом же контексте мы и возрастаем. И когда мы смотрим на церковь, когда мы смотрим на то, что жизнь действительно является командным видом спорта, то первое, что мы замечаем, это то, что наша община не ограничивается только теми людьми, с которыми вместе мы сидим на богослужении в воскресенье. Наша община намного больше, гораздо больше, чем группа людей, с которыми мы разделяем воскресное богослужение. Когда в 17 главе Евангелия от Иоанна мы читаем с вами молитву, первосвященническую молитву Иисуса Христа, и по сути, скорее всего, это и есть молитва, которой Христос молится в Гефсиманском саду. То есть вот мы все знаем, да, про молитву Христа в Гефсиманском саду, о кровавом поте Христа в Гефсиманском саду. Вот содержание этой молитвы, скорее всего, находится именно в 17 главе Евангелия от Иоанна. И читая заключительную часть этой молитвы, мы видим, что Христос молится о грядущей общине. Мы видим, что Христос молится о той церкви, которой еще как бы нет, но которая вот-вот появится. И когда он молится о ней, когда он молится о верующих, которые будут в веках, он просит Бога о том, чтобы эта община была бы настолько же единой, насколько едина Троица. Он буквально использует эту фразеологию, он говорит: «Отче, пусть они будут настолько же едины, насколько едины мы с тобой. Пусть они будут настолько же тесно связаны, насколько тесно связана Троица». И говорит он не о поместной церкви в данном случае, он говорит о вселенской церкви, он говорит об общине верующих всех времен, всех народов. То есть, когда мы используем такой термин, как вселенская церковь, да, мы подразумеваем именно общину верующих всех времен, всех народов, всех конфессий христианских. Община эта обладает как зримой, так и незримой стороной. Зримая сторона – это то, что мы видим с вами каждый день. Вот мы приходим на богослужение, да, мы видим вокруг себя верующих людей. Это церковь. Это то, что видно. Мы видим верующих людей, там, я не знаю, в Индии, в Китае, там, в Германии, во Франции, где-то еще. Это зримая часть церкви, то, что видим мы. Естественно, что в зримую часть церкви входят и люди, которые, может быть, не доверили еще свою жизнь Христу. Входят люди, которым, ну, может быть, нравится церковь с эстетической точки зрения. То есть им нравится музыка или, ну, понятно, что в нашем случае как бы неприменимо то, что им нравится здание, но есть красивые церкви, где красивые здания, им нравится вот как бы эстетический аспект красоты здания. Есть люди, которые не пришли еще к Богу, не доверили еще свою жизнь ему, им нравится вот этот аспект. И естественно, что в зримую церковь входят и люди, которые, ну, еще не являются христианами. Но в незримую церковь, незримая церковь – это то, как церковь видит Господь Бог, а Он видит только своих. Он видит тех, кто доверил свою жизнь Ему. Он видит тех, кто омыт Его кровью, кому прощены грехи, кто доверился Ему всецело. Вот эта церковь незримая, и ее видит только Господь Бог. Мы не знаем мотивы, мы не знаем побуждения сердца, мы не знаем ничего о людях, которые сидят рядом с нами, верующие, они неверующие, этого мы не знаем, знает только Господь. Это принадлежит как раз к незримой церкви. Но то, что важно для нас, это не думать о судьбе человека рядом с нами, а подумать о том, о какой церкви принадлежу я. Очень важно оказаться во второй категории. Очень важно оказаться. Вопрос не в том, знаю ли я Христа. Вопрос в том, знает ли Христос меня. Знает ли Он меня? Действительно ли доверил я Ему свою жизнь? Вот это намного важнее. Церковь не заменяет собой государство Израиль. То есть, когда мы читаем с вами ветхозаветные пророчества, касающиеся непосредственно государства Израиль, да, вот государство Израиль и церковь – это разные вещи. Церковь состоит, в ней есть как иудеи, так и язычники, как русские, так татары, там, немцы, французы, индусы, кто угодно. Церковь – это другое, это община. Пророчества, касающиеся Израиля, касаются государства Израиля. Касаются именно вот, геополитической единицы, если хотите. Но то, что касается церковь, это другое. И церковь это не Царство Божие. Люди, которые являются частью церкви, которые составляют из себя церковь, да, они граждане Царства Божьего. Но это не Царство Божие. Царство Божие гораздо больше. Церкви принадлежит Царство Божие, но нельзя ставить равенство между вот, Вселенской Церковью, да, равняет Царство Божие. Это все-таки разные вещи. Люди не равняются Царству. И Царство не равняется людям. Вселенская Церковь объединяет всех верующих, всех времен, всех народов. И вот здесь как раз возникает очень, очень важный вопрос, с которым, я думаю, мы сталкиваемся постоянно. То есть ты начинаешь как бы рассказывать, да, там тебя спрашивают, а ты верующий? Там, да, верующий. Хорошо, вот в какую церковь ты ходишь? Какой ты веры? И вообще, вот это ты, наверное, все, кто ходишь, да? Ты, наверное, вообще сектант? Вы знаете, самое забавное, что очень часто слышишь как бы там вот такие обвинения, да, или там вообще слово секта от людей, которые понятия не имеют о том, что такое церковь, понятия не имеют о том, что такое богослужение, которые в церкви были последний раз 3 года назад на Пасху, и то очередь большая была, поэтому исповедаться не удалось. Когда мы говорим с вами о том, что делает истинную церковь, да, вот чем отличается истинная церковь там от секты, мы прежде всего говорим о том, что истинная церковь разделяет символ веры христианский. От первого Никейского собора до второго Никейского собора есть вселенские символы веры, которые все верующие разделяют. Все верующие говорят о том, что Иисус Христос был на 100% Богом, на 100% человеком. И если есть кто-то, кто не согласен с этим, они не христиане. Церковь говорит о том, что Бог триедин, есть три личности одной сущности, одного Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но все это один единый Бог. Если кто-то не согласен с этим, они не являются христианами. Очень простое определение. И символ веры не длинный. То есть, когда слышишь слова «символ веры», да, то автоматически думаешь о том, что, ну, наверное, это Талмуд, состоящий там как минимум из 5 томов, которые никогда в жизни ты не прочтешь. Нет, это буквально 2-3 параграфа, очень короткий. Потому что церковь изначально определяла как раз, вот есть вещи первостепенные, а есть вещи второстепенные. И очень важно соглашаться в первостепенных вещах. Очень важно соблюдать единство в этом. И таких вещей не так много. Это очень короткий список. Церковь – это община, истинная церковь – это община, где проповедуется Евангелие. Это община, где человек, который не знает еще Христа, который никогда, может быть, не был раньше в церкви, который пришел, может быть, первый раз, может услышать о том, как именно он или именно она могут прийти к Богу. Это человек, который может услышать о том, что такое благодать. В истинной церкви проповедуется Евангелие. В противном случае разница между лекционной аудиторией и церковью нет. В противном случае разница между клубом по интересам и церковью нет. Потому что можно прийти на какие-нибудь специальные лекции, там, я не знаю, по истории древнего мира, и тебе будет интересно, тебе будет хорошо, все замечательно. Твоя жизнь, ты узнаешь, может быть, чуть больше, но жизнь твоя не изменится, и тем более в раю ты не окажешься. Церковь – это место, где человек может сделать первый и самый важный шаг к тому, чтобы оказаться в раю. Церковь – это место, где каждый из нас не просто слушает, но слышит Слово Божие и преображается под действием Его силы. Это группа людей, община, которая растет, которая развивается в познании, в любви Творца нашего. Наконец, церковь – это община верующих, в которой совершаются таинства, крещение, вечеря. Две вещи, которые Христос заповедовал нам делать. Вот церковь – это община, в которой таинства совершаются. 4 очень простые критерия, которые запомнить может любой человек, но 4 критерия, которые как раз отделяют зерна от плевел, отделяют церковь от секты. 4 критерия, на которые любой может посмотреть и сказать, что хорошо, вот давайте посмотрим, как на протяжении веков церкви, которые соблюдали эти критерии, являются частью Вселенской Церкви. а люди, которые отходили от этого исповедания, назывались еретиками. Это фраза замечательная у Честертона, когда он говорит о том, что не то, чтобы я не ценил талант Киплинга, я уважаю Киплинга как писателя, но я не согласен с Киплингом в его мировоззрении, и за это я считаю его еретиком. Когда люди, отходящие от позиции, вот сформулированные, да, в символах веры, назывались еретиками, потому что они не были частью церкви. Фраза, которую очень часто идентифицируют со святым Августином Блаженным, либо с Иоанном Златоустом, ни тот, ни другой ее не произносили. Фраза эта написана, на самом деле, в докладе таком, «Напоминание о мире в церквах Аугсбургского исповедания веры», написана Питером Мейдерлином в XVI веке. Фраза, которая как раз и говорит о тех приоритетах, которые должны быть расставлены во Вселенской Церкви. Если вкратце, то позвольте сказать, что если мы будем сохранять единство в первостепенном, свободу во второстепенном и во всем соблюдать благотворительность, то есть христианскую любовь, дела наши будут обстоять намного лучше, чем теперь. Если мы будем соблюдать единство в первостепенном, свободу во второстепенном и во всем соблюдать любовь, дела наши будут обстоять намного лучше, чем теперь. Есть очень простые, как бы, такие тесты для себя, да, небольшие, по которым можно понять, насколько мы действительно принадлежим вот Вселенской Церкви. Самый простой вопрос, когда нас спрашивают, вот во что вы кто? Там, христиане, не христиане, кто вы? Если мы отвечаем прежде всего, что мы протестанты, или если мы говорим прежде всего о том, что мы православные, или мы говорим о том, что мы прежде всего католики, или вот еще лучше, да, там, мы христиане веры евангельской, баптисты последних дней, крещенные огнем, водой, Духом Святым, медными трубами. Вот если мы говорим об этих вещах прежде всего, наверное, что-то не так. Наверное, что-то не так. Но если мы прежде всего говорим о том, что я христианин, я отказываюсь разделять людей на православных, католиков, протестантов, еще кого-то. Я христианин прежде всего. Я доверил свою жизнь Христу. Да, есть люди, которые прославляют Бога, поклоняются Ему по-другому, чем я. Да, есть люди, у которых, может быть, богословские воззрения по каким-то небольшим вещам другие, чем у меня. Но они мои братья во Христе. Мы христиане прежде всего. Я помню, когда я только пришел к Богу, я разговаривал со своим дедушкой, который очень начитанный был человек. И, ну, буквально, то есть я там где-то уверовал полгода назад, разговаривая со своим дедушкой, который неверующий человек в тот момент был. И он говорит, ты знаешь, вот то, что меня всегда удивляло в церкви, это то, что церковь умудрилась разделиться из-за такого простого вопроса, от кого исходит Дух Святой. Вот он исходит от Бога Отца или от Бога Отца и Сына. Я слышу это, думаю, да ладно. Ну не может быть такого, дедуль, ну не может такого быть, чтобы церковь разделилась вот из-за настолько глупого вопроса. Я почитал. С формальной точки зрения он прав. Разделение на католическую и православную церковь с формальной точки зрения, да, происходит из-за вопроса, от кого исходит Дух Святой. Для людей, которые смотрят на это со стороны, они этого не понимают. Они не понимают, почему церковь, почему община должна была разделиться из-за настолько второстепенного вопроса. Ведь речь идет не о сущности Духа Святого, не о природе Духа Святого, не о природе Бога, не о природе благодати, не о природе спасения. Суть идет о том, от кого Он исходит, кто Его послал. Вот они вдвоем или только Отец? Для большинства людей это непонятно. Мы прежде всего, когда мы говорим о церкви, мы прежде всего христиане, прежде всего. И говоря о том, что мы христиане, мы удивительные люди, мы святые грешники. Вот церковь – это община святых грешников. Церковь – это община святых несовершенных людей. В послании к Галатам в 5 главе апостол Павел, обращаясь как раз к церкви в Галатах, говорит о том, что говорит о проблемах, которые у них возникли, и говорит, вы бежали хорошо, у вас все было нормально. Вы бежали хорошо, так кто же помешал вам быть послушным истине? Подбил вас на это, безусловно, не тот, кто призвал вас. Помните, что немного дрожжей заквашивают все тесто. Церковь – это община несовершенных людей. И на протяжении веков церковь совершала катастрофические ошибки. Церковь развязывала войны. Церковь боролась за власть. Церковь оправдывала рабство. Церковь совершала ужасные вещи на протяжении веков. И вот ты смотришь на все эти вещи и думаешь, ну как христиане могли это сделать? Как христиане могли оправдывать рабство? Как христиане могли додуматься до крестовых походов? И вы знаете, очень важный как раз вот такой логичный ответ на этот вопрос – никак. Потому что, когда мы говорим о вещах, которые делала церковь на протяжении веков, и очень важно быть честным, церковь напортачила. На протяжении веков мы натворили очень много всего ужасного. При этом каждый раз, когда церковь связывалась с государством и становилась как бы частью государства, все становилось только хуже. То есть не то, чтобы мы как бы привносили что-то святое в государство, нет, наоборот, государство входило в церковь. Очень много ошибок совершали. Но когда мы смотрим на эти ошибки, мы раз за разом видим, что они не являются логичным продолжением христианской доктрины. Они не являются, вот если посмотреть на то, чему учил Христос, крестовые походы не являются логичным продолжением того, чему учил Христос. Наоборот, они являются полной противоположностью всему тому, чему учил Христос. Последний крестовый поход вообще комично закончился. Они до Святой Земли не дошли, потому что у них закончились припасы. Смотрят, Византия, христианская. Константинополь, христианский город. Говорят, слушайте, ну, как бы до Святой Земли не дойдем, ну, давайте их захватим. Что, просто так, что ли, пошли на войну? Что, просто так, что ли, мы собирались? Ну, они вроде бы там, как бы у них литургия на греческом, да, у нас на латыни, поэтому, ну, давайте город как бы захватим, сожжем, разграбим. Почему нет? Ну, вообще не имеет ничего общего с христианством. Если задуматься, то все древние общества строились на вот этика, да, причины, почему они совершают те или иные поступки, строились на защите чести. То есть, если кто-то меня обидел, то я должен его обидеть гораздо больше, а еще лучше обидеть не только его, но и вообще весь его род, чтобы его род больше никогда не трогал мой род, чтобы так вот все было как бы хорошо, да, и все понимали, что мой род вообще самый хороший род на всей земле, самый честный, самый достойный и так далее. Вот этика строилась на этом, на защите своей чести. Все строится как бы на себя, да? Ну, простой пример. Представим себе Москву, ночь, рабочий квартал, домой возвращается бабушка с двумя огромными сумками денег. Беззащитная старушка с двумя тюками денег. Ну, почему бы не облегчить старушке путь домой? Ну, понятно же, что ей тяжело, да? То есть, и зачем ей вообще столько денег? Вот человек, чья этика выстраивается на защите чести, скажет, что ну никогда как бы сильный не станет обижать слабого. Это ниже моего достоинства, это ниже моей чести, это ниже, ниже меня, да? Вот позором покроется вообще весь мой род, и эти деньги этого не стоят. Обратите внимание, все сконцентрировано на мне, да? Все сконцентрировано на моей чести. Христианство переворачивает этику, потому что христианство говорит, давайте поставим интересы другого человека на первое место. Давайте поставим интересы этой бабушки, например, на первое место и задумаемся о том, а что будет с ней, а каково будет, как тяжело будет ей пережить это, насколько тяжело будет ее родственникам, друзьям, насколько тяжело будет этому человеку. Интересы этого человека ставятся на первое место. Крестовые походы ставят на первое место свою честь. Ну как же, мы верующие, а там храм гроба Господня пропадает. Ну, вернее, там храма нет, вернее, он был, но теперь уже нет. Там только как бы гроб Господень, мы не знаем, где он, но он был. Гроб Господень надо защитить, надо отбить от язычников, а то почему же как бы честь Бога попрана, и моя честь тоже попрана как христианина, как же так? Я христианин такой, весь из себя здоровый мужик, но неужели я не отобью у этих язычников гроб Господень? Вся этика строит, замыкается на мне. И каждый раз, когда христианство отходит от своих догматов, отходит от своей доктрины, как раз возникают эти проблемы. Но более того, когда люди говорят о том, что церковь развязывала войны на протяжении веков, такое ощущение, как будто только церковь этим занималась. Вот церковь развязывала войны на протяжении веков, а коммунистическая партия Советского Союза никогда ни одной войны не развязала. Ну, потому что Коммунистическая партия Советского Союза была атеистическая, в ней не было Бога, в ней не было церкви, она войн не развязывала. Но церковь, ты понимаешь, что люди просто любят воевать. И на протяжении веков они развязывали войны всегда. Индуисты это делали, иудеи это делали, христиане это делали, буддисты это делали, атеисты это делали, все это делали. Вне зависимости от вероисповедания, просто такова наша природа, падшая, греховная. Но если в случае с христианами мы говорим о том, что война не является логичным продолжением нашей доктрины, если мы говорим о том, что наоборот, война является противоположностью нашей доктрины, противоположностью тому, о чем говорил Христос, то в случае с фашизмом, например, фашизм – это логическое продолжение философии Ницше о сверхчеловеке. Как ни крути, ты читаешь «Так говорил Заратустра», и ты видишь, что Mein Kampf – это логическое продолжение этого. Это логическое завершение того, о чем писал Ницше. В отличие от христианства. Здесь мы видим как раз, что это не просто развязывание войны, но вся идеология говорит о том, что война должна быть развязана. Естественно, гораздо больше проблем у нас возникает не со вселенскими святыми грешниками, а с поместными святыми грешниками. Потому что со вселенскими как-то, еще более-менее понятно, но вот с теми, кто себя так неприлично ведет, вот прямо рядом со мной сейчас в зале, совсем как бы непонятно, что с ними делать. Как быть с людьми, которые вроде бы говорят, что они христиане, поступают совсем не по-христиански? Как быть с людьми, которые говорят одно, делают другое? Вот мы же ожидаем, что я прихожу в церковь, и там будут все хорошие, честные, праведные люди, даже не думая о том, что там могут быть неверующие. И эти хорошие, честные, праведные люди будут вести себя хорошо, честно, праведно, всегда, во всех обстоятельствах. А мы все люди. Мы все несовершенны. Мы все допускаем ошибки. Христос поэтому и говорит, что прежде чем судить другого, посмотри на свою жизнь. Это первое, о чем нужно помнить, о том, что мы все несовершенны. Второе, когда мы говорим о тех грехах, которые совершают люди в поместной церкви, да, мы смотрим на то, кем человек является сейчас, забывая о том, кем человек был, когда он пришел к Богу. Есть огромное количество вещей, которые естественны для нас, просто потому что мы выросли, скажем так, в здоровой среде. Сложно человеку, чьи родители не развелись, понять то, через что проходит человек, чьи родители развелись. Это другой мир. Тем более понять человеку, который вырос в нормальной социальной среде, понять, каково адаптироваться человеку, выросшему в детском доме, очень сложно. Это совсем другой мир. Человеку, выросшему в семье алкоголика, где все было нестабильно, где не просто денег не было, вещи появлялись, исчезали, появлялись, исчезали, появлялись, исчезали. Единственное, что было постоянно, это то, что там папа пьян. Или папа и мама пьяны. Или папа, мама пьяны, и еще в доме куча людей, которых я вообще не знаю, но они тоже пьяны. И ожидать от таких людей социальной зрелости очень сложно. И вот такой человек приходит к Богу, доверяет ему свою жизнь, и посмотреть на прогресс, через который он прошел, как сильно Бог изменил его, вот на это мы не смотрим. Мы смотрим только на то, кем человек уже стал, забывая о том, откуда он вышел. У каждого из нас свой путь. И кто-то проделал путь гораздо больше, чем мы. Но находится на той же точке. Об этом очень важно помнить. Не говоря о том, что чрезвычайно важно быть честным. И честно признать, что есть огромное количество неверующих людей, которые ведут себя более достойно, чем верующие. Есть огромное количество таких людей. Они честнее, они мудрее. Они более жертвенны, они проявляют больше любовь. Огромное количество таких людей. И вы знаете, такому человеку зачастую сложно прийти к Богу. Потому что, когда ты настолько хороший, тебе сложно признать, что ты грешник. Когда у тебя настолько все хорошо в жизни, и ты дисциплинировал себя, тебе сложно признать, что тебе нужен Бог. Но нужно быть честным. Нам, как верующим, и говорить о том, что, вы знаете, есть огромное количество неверующих людей, которые более достойны, чем мы. И если есть что-то хорошее в нас, то это не от нас, это от Бога, это работа Его благодати. Не говоря уже о том, что Мы смотрим на Священное Писание, и Христос каждый раз проклинал, обличал фарисеев и лицемеров. Вот казалось бы, да, самые религиозные люди, самые хорошие люди своего времени, а Христос обличает их, называет их гробами крашенными, потому что снаружи все вроде бы хорошо, все чисто, но внутри сплошное тление. В церкви нет места религиозности. В церкви есть только место вере, доверию. И очень важно помнить как раз о том, что церковь – это не здание. Ну, нам просто об этом помнить, потому что у нас такое неказистое здание. Ну, не очень хорошее. Я бы даже сказал, совсем нехорошее здание. Поэтому нам как бы просто помнить о том, что церковь – это не здание. Ну, потому что если церковь – это вот это здание, то у нас проблема. Но это не только не здание. Церковь – это еще и не служители. Очень часто думаешь о том, что да, что ну вот моя задача – это прийти в церковь и принести десятину, за которую я нанимаю вот всех этих клоунов, которые меня регулярно развлекают. То есть они меня развлекают там малыми группами, они меня развлекают там, я не знаю, встречами для семейных, встречами для холостых, проповеди меня развлекают, там шутки, прибаутки, там музыку делают. Вот я десятину вношу, и вот этот вот цирк у меня, значит, работает здесь. Это не церковь. Это цирк. Это кино. То есть я пришел, заплатил за билет, да, там, и ну, за 10 рублей не такое плохое шоу. Церковь – это прежде всего мы. Церковь – это мы. Вот каждый из нас – это и есть церковь. Мы община. Мы одно единое целое. Не просто там группа служителей здания или еще что-то. Церковь – это мы. Каждый из нас. И когда мы говорим о том, что церковь – это мы, вы знаете, меня очень веселит, когда приходят ко мне и начинают жаловаться на церковь. Ну, потому что если церковь – это мы, да, то любой человек, который как бы находится внутри церкви и начинает жаловаться на церковь, всегда хочет сказать, что ну нечего жаловаться на зеркало. Но если тебе не нравится то, что в зеркале, да, то либо ну, лицо нужно поменять, либо зеркало. Я поэтому в зеркало не смотрюсь. Мне не нравится, я не смотрюсь, все нормально. У меня хорошая жизнь вообще, я живу вот в отрицании того, что я вижу в зеркале. Всем остальным советую. Меня поэтому веселит, знаешь, когда люди приходят, начинают жаловаться там о церкви, потому что думаешь, ну церковь – это мы. Если что-то не нравится, ну давайте сделаем по-другому, но церковь – это мы. И есть хорошие церкви, и есть не очень хорошие церкви. Это так, это просто истина. При этом то, что даже среди зрелых, истинных церквей бывают разные церкви. Зрелость церкви определяется единством, определяется эффективностью молитвы, определяется богослужением, определяется учением, которое есть в церкви, служением, которое есть в церкви. Есть целый ряд характеристик, которые определяют на то, насколько зрелая церковь. Но этого даже недостаточно. Потому что церковь может быть хорошей, может быть истинной. Но нам в ней дискомфортно. Это нормально. Есть церкви, в которых мы будем себя чувствовать более комфортно, есть церкви, в которых мы будем чувствовать себя менее комфортно. Церкви бывают абсолютно разные. И знаете, важно помнить, что хорошие церкви обычно, чаще всего, растут не только в глубину, они растут и вширь. Это не означает, что у огромной церкви там, с тысячным составом членским обязательно все хорошо. Нет. Есть много церквей, которых очень много прихожан, очень много членов, которые являются там не самыми хорошими церквями. Но с другой стороны, было бы ложью говорить о том, что мы растем в глубину, мы растем в глубину, мы растем, мы так растем в глубину, что теряем прихожан регулярно. Обычно хорошие церкви растут не только в глубину. Обычно хорошие церкви растут и вширь, увеличиваясь. Потому что, когда ты со Христом, когда благодать Бога работает в тебе, это заразительно. И другие люди хотят быть причастными этому тоже. Другие люди тоже хотят быть частью этого. Церковь – это не музей. Не музей святых. Эрих Мария Ремарк сказал, раскаяние – самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя исправить, иначе мы все были бы святые. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее. Церковь – это не музей святых. Это, знаете, вот не там святые мощи, но еще ходят. Причем все. То есть такие святые зомби в церкви. Такой музей святых зомби. Нет, церковь это община святых грешников. И кроме всего прочего, церковь это еще и община, которая, с одной стороны, является свободной, но с другой стороны, является высокоорганизованной общиной. В 12 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что в церкви у каждого есть своя роль. В церкви у каждого есть свое служение, у каждого есть свое место. Он сравнивает церковь с телом человека и говорит о том, что настолько же, насколько высоко организовано тело человека, настолько же высоко организовано и тело Христа поместное. Но продолжая дальше, он говорит, ревнуйте о больших дарах. И 13 главу он посвящает как раз этому большему дару. И завершает ее, говоря о том, что сии три пребывают вовек. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них самая большая, самая главная. То есть он показывает, что с одной стороны церковь очень высоко организована, но с другой стороны вся эта организация управляется в церкви любовью. Все движимо в церкви, все созидается в церкви любовью. Вот чем отличается церковь, да, от какой, ну, не знаю, там, малой группы по изучению Библии? Есть три ключевые характеристики, которые отличают как раз малую группу от церкви. И наоборот, церковь от малой группы. Церковь – это место, в котором совершаются таинства. Совершается крещение, совершается вечеря Господня. Церковь – это место, которое обладает более упорядоченной структурой, чем малая группа. И церковь, наконец, это место, в котором ожидания от членов церкви и от прихожан церкви больше, чем просто от людей, которые приходят на малую группу. Ну вот все, например, да, там, у меня есть малая группа, на которой я хожу, вот все, чего я ожидаю от людей, которые приходят на эту группу, это то, что они придут. Ну, принесут что-нибудь к чаю, вообще хорошо будет. А если они придут, принесут что-нибудь к чаю и еще смогут что-нибудь внятное сказать по теме, там, во время обсуждения, вообще замечательная группа будет. Вот просто уходишь и думаешь, Господь был с нами сегодня. Ожидания небольшие. В церкви ожидания гораздо больше от нас. Мы большего ожидаем друг от друга. Потому что церковь это служение Богу, с одной стороны. Но не только Богу, это не только поклонение, это не только прославление Бога через проповедь, это служение также и верующим. Это служение тому, чтобы помогать каждому из нас возрастать в любви, в познании Господа, укрепляться в Нем, становиться все ближе и ближе к Нему. И это не только служение Богу и служение верующим. Церковь, неотъемлемая часть церкви, то, что должно быть в церкви, это служение миру. При этом не только в том, чтобы рассказывать Евангелие, но и в том, чтобы творить дела милосердия. Более того, творить дела милосердия даже тем людям, которые неблагодарны. Не просто неверующим, да? И не просто творить дела. Вот мы творим какие-то дела милосердия людям, которые вот мы там что-то хорошее сделали им, а потом, а теперь приходи к нам в церковь в воскресенье. Потому что вот если ты не придешь к нам в церковь в воскресенье, ну никогда больше они будут творить хорошие дела тебе. Но вот никогда больше я ничего доброго тебе не сделаю. Нет, Христос раз за разом на протяжении Евангелия мы видим, творите дела даже неблагодарным, даже тем, кто не откликается. Служение церкви – это не только служение Богу, не только служение верующим, но это в том числе и служение миру. Церковь – это место, в котором совершается как раз вот то, что заповедовал нам Христос, да, таинство. Таинство водного крещения, например. Когда мы показываем всему, водное крещение не является чем-то, что необходимо для того, чтобы обрести спасение. Мы не спасаемся, когда мы крестимся. Тем более мы не спасаемся, когда мы крестимся во время крещенских морозов в проруби. Но это на всякий случай, если вдруг кто-то думает это сделать. Крещение – это символ того, что уже произошло в душе. Крещение – это символ того, что мы погружаемся, умирая для нашей прежней жизни, мы восстаем из воды, воскресая для нашей новой жизни, теперь мы со Христом. Это символ, свидетельство всему миру, что теперь мы принадлежим Христу. Это внешнее проявление нашей внутренней веры. Крещение не необходимо для того, чтобы обрести спасение. Но если мы христиане, если мы доверили свою жизнь Богу, мы должны креститься. Потому что было бы странно обрести рай, наследие рая, Христа, быть запечатленными Духом Святым и потом одна небольшая вещь, которую Господь просит от нас, сказать, что «а теперь сделайте первый шаг к тому, чтобы засвидетельствовать всему миру, что вы принадлежите мне». И ты говоришь, ну, Господь, как-то я не чувствую себя комфортно в том, чтобы вот сейчас посвящать себя какой-то одной определенной религии. Ну, не чувствую себя комфортно, поэтому давай я не буду креститься лет так 15. Крещение – это то, что совершает каждый верующий. Это первый шаг к тому, чтобы засвидетельствовать то, что мы верующие. И вечеря Господня – это тоже не очищает, это не то, что очищает нас от наших грехов. Когда мы принимаем хлеб и чашу, это символ воспоминания. Мы вспоминаем о том, что Христос сделал за нас. Мы вспоминаем о том, что Он умер на кресте за наши грехи. Мы вспоминаем о том, что по благодати мы теперь исцелены, очищены, омыты им. Мы вспоминаем. Это прежде всего воспоминание. И также участие в вечере Господне не обязательно для спасения. Но верующий человек принимает вечерю Господню. Это часть моей жизни. Любой верующий человек, не отлученный от церкви, может принимать вечерю Господню. И иногда появляется дополнительный критерий того, что ну вот любой верующий и крещенный человек, в Библии ничего не говорится о крещенном. Этот критерий появляется только для того, чтобы помочь церквям отделить как бы, вот, людей, которые принимают эмоциональные решения, но действительно не имеют этого в виду, не посвящают свою жизнь Богу, от людей, которые действительно искренне приняли Христа в свое сердце. Только для этого. Но любой верующий человек, любой, кто доверил свою жизнь Богу, может принимать вечерю Господня. Любой. Церковь – это свободная, но высоко организованная община. Именно поэтому Бриджит Уиллард сказала, церковь – это не место, где мы встречаемся. Церковь – это не здание. Церковь – это то, что ты делаешь. Церковь – это то, кем ты являешься. Церковь – это человеческое проявление того, кем является Иисус Христос. Так давайте же перестанем ходить в церковь и станем, наконец, церковью. Давайте же перестанем, наконец, ходить в церковь и, наконец, станем церковью. Кроме всего прочего, церковь – это еще и это властная община взаимного подчинения. Церковь – это община, которая обладает определенной властью, авторитетом в моей жизни. В послании к Ефесянам, в 5 главе, апостол Павел в завершении этой, во второй половине этой главы, как раз говорит о том, что вот когда мы исполняемся Духом Святым, есть ряд вещей, которые начинают происходить в нашей жизни. Мы начинаем прославлять Бога, мы начинаем назидать друг друга псалмами, песнопениями. И одна из вещей, которая происходит – мы начинаем подчиняться друг другу. Церковь – это община, где мы подчиняемся друг другу. Вы знаете, очень часто, как бы, когда речь заходит о церкви, да, и вот об этом аспекте того, что церковь обладает властью, обладает авторитетом, то сразу возникает вопрос о том, что ну, церковь как бы, она порабощает меня. Она не дает мне раскрыться. Она не дает вот мне как бы, свободу мысли. Очень сложно быть человеком широких взглядов. Требуется выполнение огромного количества критерий для того, чтобы быть человеком широких взглядов, да? И вот очень часто, когда люди говорят о том, что церковь не дает мне раскрыться, я хочу быть свободным человеком, я хочу быть человеком либеральных взглядов, очень сложно быть человеком либеральных взглядов. Потому что если вы стремитесь вдруг, да, к тому, чтобы быть человеком либеральных взглядов, задумайтесь о таких простых вещах. Вот раньше, да, все, что требовалось, это быть терпимым по отношению к гомосексуалистам. И вы уже были человеком либеральных взглядов. Ну как же, вы не смеялись над ними, вы не подшучивали над ними, даже за их спиной вы ничего не говорили про них, и вы как бы вы проявляли понимание и считались человеком широких взглядов. Но сейчас для того, чтобы быть человеком широких взглядов, этого недостаточно. Вы должны повсюду агитировать за то, что у нас должны быть гомосексуальные браки, и вообще должен быть парад гомосексуалистов в Москве и так далее. И только в этом случае вы являетесь человеком широких взглядов, который действительно проявляет толерантность. А еще лучше, если вы станете человеком настолько широких взглядов, который будет говорить о том, что вы знаете, вот гетеросексуалам надо запретить браки, пусть они живут в гражданском браке, пусть у нас женятся только гомосексуалисты. Вот тогда вы будете человеком удивительно либеральных взглядов. Очень сложно поддерживать такое реноме. Очень сложно поддерживать такую репутацию. Ты хочешь, не хочешь, но начинаешь ограничивать себя. Ты теряешь свою свободу в этом. Не говоря уже о том, что этот список продолжается дальше. То есть ты не можешь быть человеком на самом деле широких либеральных взглядов, если ты не смотришь «Доктора Хауса». Вот нужно обязательно смотреть сериал «Доктор Хаус» там, или «Офис» для того, чтобы быть человеком широких либеральных взглядов, с которым есть о чем поговорить. Есть определенные книги, которые нужно читать для того, чтобы быть человеком широких взглядов. Не говоря уже о том, что ты не можешь быть человеком широких взглядов, если ты не встречаешься в самом модном ресторане-кафе в Москве, о котором, может быть, знает небольшое количество людей, и вот в этом ресторане, сидя за чашечкой, там, я не знаю, эспрессо, после достаточно плотного, дорогого ужина, ты не начинаешь говорить о том, ты знаешь, я так устал от Москвы. Это такой ужасный город. И вот вы сидите друг против друга и начинаете жаловаться о том, какой ужасный город Москва, потому что в Москве модно жаловаться на Москву. То есть ты не можешь как бы жить в Москве и не жаловаться на Москву, на пробки, на метро, на эти люди. Понаехали тут, говорит человек, приехавший 3 месяца назад из Урюпинска. То есть нельзя как бы вот в Москве этого не делать. Ты не можешь быть человеком широких взглядов, не ограничивая себя. Как раз церковь освобождает от этого. Когда мы приходим в церковь, мы получаем свободу. В том числе свободу как раз благодаря, вот мы уже говорили, да, с одной стороны, взаимное подчинение помогает нам, потому что оно служит механизмом защиты нас. Оно защищает нас от фатальных ошибок. Оно защищает нас от фатальных провалов. Но с другой стороны, этот же механизм является механизмом любви. И когда мы говорим о любви, любовь, она всегда сковывает. Ну, а смотришь на взаимоотношения мужчины и женщины, да, там, мужа и жены, или там, ребята, которые встречаются, или там, еще кто-то, и думаешь, ну, он же идет на такое большое количество жертв ради нее. Ну, наверное, ему тяжело. Наверное, ему трудно это все делать, да, когда разговор мужа с женой, там, когда муж рассказывает своему другу, говорит, ты знаешь, вот мы недавно поспорили, потому что она хочет кошку, я не люблю кошку, у меня вообще аллергия на кошек. Вот мы спорили, и в результате пошли на компромисс. Какой компромисс? Взяли кота. То есть ты думаешь, ну он идет на огромные жертвы, а ему это в радость. Потому что любовь не обременительна. И если смотреть на стороны, это вот вопрос, да, сложно ли любить Бога? Сложно тем, кто этого не делает. Но когда ты любим Богом, любить Бога просто. Любить Бога просто. Это властная община. Но это община взаимного подчинения. Это община, которая подотчетна Богу. И совет, который появляется в этой общине, совет старейшин, совет пастырей этой общины, да? Это совет, который подотчетен общине, которая подотчетна Богу. И пастыри или служители в церкви, которые подотчетны совету в этой церкви, которые подотчетны общине в этой церкви, которая подотчетна Богу. И подотчетны они прежде всего в том, что они служат Богу. Это взаимное подчинение, но в этом взаимном подчинении есть иерархия. И эта иерархия, эта власть неотделима от такого, может быть, неприятного понятия, как церковная дисциплина. Целью церковной дисциплины всегда является восстановление человека. Первая цель – это восстановить человека, который попал в грех, который живет во грехе. Вторая цель – это уже защитить общину от греха. И третья цель – там защитить репутацию Церкви Христовой от этого. Потому что, знаете, представь себе, один человек стоит на столе, да, другой человек стоит на полу, и вот человек, который стоит на столе, пытается его втащить. Ну, понятно, что легче стащить человека со стола. Понятно, что мы чаще всего подходим как бы вот к самому меньшему знаменателю. Ну, подумайте, вот разговор, да, там собрались, скажем, собралась компания людей, вот две трети людей как бы неверующие, да, там одна треть ребята верующие, вот начинается разговор. Естественно, что язык, на котором говорят ребята, не доверившие еще свою жизнь Христу, да, он другой. Там много мата. И насколько сложно порой не скатиться в это. Требуется усилие воли, требуется напоминание себе о том, что ты не должен в это скатываться, потому что это естественно. И то же самое происходит в церкви, когда в ней появляется грех. Вот критерий того, да, в Библии не написано, за какие именно грехи необходимо там отлучать от церкви. И методом как раз применения церковной дисциплины всегда является то, что о грехе должно знать наименьшее количество людей. И дисциплинарные меры должны постепенно увеличиваться в своем проявлении, постепенно становиться все более жесткими. Но грех этот прежде всего является явным, все об этом знают. Все знают об этом грехе. Именно поэтому применяется церковная дисциплина. И не только все знают, но это не только открытый грех, но это еще и грех, в котором человек упорствует. Он не хочет раскаиваться, он не хочет меняться. И вот чтобы помочь такому человеку вернуться, встать на путь истины, чтобы помочь такому человеку измениться, чтобы защитить общину, мы применяем церковную дисциплину. Церковь – это властная община, это авторитетная община. В том смысле, что мы подчиняемся друг другу. Эта группа людей имеет право сказать мне, что я не прав. Эта группа людей имеет право сказать мне, что я ошибаюсь. Я иду против Писания. Я живу во грехе. И мне нужно что-то с этим делать. Вот это церковь. Потому что жизнь – это командный вид спорта. Мы растем в общине. В этой незримой, но видимой общине. В этой общине святых грешников, в этой общине, которая свободная, но высоко организованная, в этой общине, которая с одной стороны властная, но с другой стороны власть – это взаимное подчинение. Мы растем, развиваемся в такой общине. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что же происходит после смерти. То есть, ну, куда я попадаю после смерти? Вот я попадаю как бы сразу в рай, да, или такой предбанничек небольшой перед раем, где я должен там провести энное количество тысяч лет. Или вот что происходит, да? И вообще рай это что? Потому что, ну, вспоминаешь сразу рай, какие-то фильмы, там, то, что ты видел, да, то есть какие-то мужики в ночнушках на арфах играют, и сразу думаешь, я не хочу туда. Я здесь петь не умею. Там тем более, и тем более в таком виде. То есть, ну, совсем как бы не хочется туда вот в таком виде попасть. Вот в следующий раз мы поговорим, как раз вот в завершении цикла «Горизонтальный полет», поговорим с вами о том, что же ожидает нас в раю. Три шага, которые может сделать каждый для того, чтобы обрести общину. Найдите общину, в которой, с одной стороны, вам будет комфортно, но с другой стороны, Слово Божье проповедуется, и вы возрастаете. Найдите такую общину. Может быть, Московская Библейская Церковь не является такой общиной. Может быть, вы найдете такую общину где-то еще, но найдите ее. Найдите общину, где вам комфортно, где Слово Божие проповедуется, где вы возрастаете. Найдите такую общину. И найдя такую общину, в Библии не говорится о сроках, да, то есть поэтому не надо там думать о том, что вот там год, 12 месяцев – это какой-то библейский срок. Нет, это не библейский срок, но в течение года станьте членами этой общины. Не просто прихожанами, но членами этой общины. Потому что, вы знаете, когда речь заходит о гражданском браке, да, то мы обычно говорим о том, что проблема с гражданским браком в том, что там нет посвящения, там нет обязательств, что любой человек может из этого как бы выйти, на самом деле, поэтому это не брак. Но когда у нас нет обязательств в церкви, когда мы просто приходим раз в неделю, если захотим, просто посидел, послушал, о, сегодня проповедь была хорошая, а на следующей неделе нет, я вот не приду, потому что, ну, не хочется как-то. Обязательств тоже нет. И вот такие отношения – это тоже гражданский брак, только с церковью. Станьте членом церкви. Станьте частью этой общины. И не просто членом церкви, вот третий шаг, который каждый из нас может сделать. Найдите служение в этой церкви, которое отвечало бы двум простым требованиям. Вашей страсти, то, что вам нравится делать больше всего, и вашим сильным сторонам, то, что у вас получается сделать лучше всего. Опираясь вот на эти две вещи, найдите служение в церкви, потому что в церкви огромное количество различных служений. Огромное количество. И каждый может найти себе применение в церкви. Церковь – это мы. Жизнь – это командный вид спорта. Начало 20 века, первая половина была очень грязной. Очень трагично, миллионы людей погибли. И, наверное, самые достойные люди этого времени, самые интересные люди этого времени как раз были люди так называемой творческой интеллигенции. Поэты, философы, писатели. Но, как ни странно, многие из них тоже не вели добродетельный образ жизни. Когда мы говорим о таких поэтах, как Марина Цветаева, с одной стороны, мы видим удивительное посвящение своему мужу, посвящение, которое граничит с фанатичностью. Но с другой стороны, мы видим человека, увлекавшегося. человека, чьей жизни были свойственны в том числе и измены. И вот когда рушится все вокруг нее, когда разламываются все основания, представьте себе только, да, человек родился в одной стране, теперь это другая страна, все поменялось кардинально. Человек, который какое-то время вообще жил вне России, вот все в ее жизни разрушилось. И оглядываясь вокруг себя, она находит единственный островок стабильности и пишет: есть рядом с нашей подлой жизнью другая жизнь, торжественная, нерушимая, непреножная жизнь церкви. Те же слова, те же движения, как все как столетия назад, вне времени, то есть вне измены. Мы слишком мало об этом помним. Жизнь – это командный вид спорта. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть, как именно мы возрастаем в общине. Помоги нам, Господь, найти нашу общину, помоги нам, Господь, найти наше место в этой общине, помоги нам, Отче, стать членами этой общины, а не просто быть ее прихожанами. Помоги нам, Господь, действительно понять, что церковь – это мы, это каждый из нас, и все мы вместе. Во имя Твое Святое мы молим своими Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.